Священных текстов. Все знание заключается в ведах, все веды в Гаятри, а суть Гаятри заключается в Ом, а Ом в непроявленном.
Изначальный свет мироздания на Бога в форме просветляющего света. Ом, Бур, Бува, Свах — это все его имена, формы, разные измерения. Земной план, астральный, божественный. А вот за ними сияет Барга-деваси — это божественное сияние. Вот за всеми этими планами, земным, астральным, небесным миром находится божественное сияние. Деваси. Дхимани, мы медитируем на него. Дьёйанар, пусть он не зайдет и просветлит наш разум. Прачодаят. То есть мы... Это не связано с каким-то конкретным Богом, хотя Савитар — это Бог Солнца, но принцип здесь глубже. Брахман, Абсолют. Вот, мы медитируем на светоносное сияние Абсолюта, Брахма-чьоти, вот за всеми этими покровами, чтобы оно не зашло и пробудило нашу осознанность, нашу интуицию, нашу мудрость, внутреннее понимание. В Гаятри есть 5 пауз, где надо делать после каждой, после слогов. Все их мы помним, эти паузы, как бы медитируем.
Да, в действительности можно сказать, что и Веды, и Гаятри, и Ум все указывают на одно и то же. И все поглощаются в одном и том же, поскольку являются выражением одного и того же на разных уровнях. То есть все гимны и предписания Вед, слоги мантры Гаятри и части мантры Ум, то есть Аум и Бинду, указывают на одно и то же в итоге на непроявленное, на основу, на нашу изначальную сущность, из которой проявились все уровни существования внешнего мира и внутреннего бытия. Веды широко и цветисто, используя множество имен и образов, объясняют, как устроено явленное бытие и как человек должен жить и чему следовать, чтобы постепенно очиститься и суметь уловить то, что за гранью проявленного. На то они также множественным образом указывают, особенно в своей эзотерической части, в Упанишадах. Вот, например, Амритананда Упанишада. Ом. Изучив шастры и много раз повторив их, мудрый высшего брахмана узнав, а затем их отбросит, как факел на рассвете. Затем на колеснице пранавы, то есть мантры ом, следуя по стопам брахма, то есть соблюдая заповеди, колесничим сделав вишну, то есть удерживая непрерывно созерцание, высшим он почитает рудру, то есть непроявленное. Но нужного места достигнув, колесничий останавливает колесницу, и седок, колесницу оставив, уходит, то есть приходит освобождение от эго. Также, лишая мантру размера, рода, положения, беззвучным М, лишенным признаков звука, поистине достигают тончайшего состояния. То есть, слушаясь вибрацию после произнесенного М, мантры ОМ достигают непроявленного. Выдох, вдох и задержка с трехразовым произнесением ОМ, приветствиями и гаятри вместе с широмантрой – это пранаямой зовется, то есть то, что очищает энергию. После, размышляющий так, как сказано прежде, мудрый, знающий мантру, пройдет сначала плотное, а потом и тонкое тело, от пупка до самого верха. То есть, следуя путем указанных в ведах, в ОМ и мантре, гаятри, он пробудет свою энергию и поднимет ее к сахасраре. Святые говорят, что читая материнскую мантру Гаятри, мы очищаем свое тонкое тело, получаем защиту от многих препятствий, поскольку она указывает на 3 плана существования и очищает и пробуждает тонкую часть нашего сознания, способную воспринимать божественное. Ом также указывает на потенциал существования 3 уровней бытия и его непроявленную основу, выраженную на письме точка бинду анусвары. Беззвучная вибрация после «э». Об этом также в старшей Упанишаде сказано. Все, что проявляется здесь, как вишва, теджаса и прочее, есть не что иное, как ом, аум. Потому что здесь, в ом, нет разницы между смыслом и выражением этого смысла. И еще потому, что тут не ощущаются различия между вишвой, теджасой, так как вишва – это просто «а», а теджаса – это просто буква У. Праджня – это символ М. Познай их по порядку с большим усердием, и тогда ты утвердишься в самадхи. Таким образом, грубые и тонкие элементы должны быть растворены в духовной субстанции – атмане, а затем и сам атман должен быть растворен в осознании «Я есим тот самый Ум» – Васудева, всегда чистый, бодрствующий, свободный, реальный, недвойственный парабрахман, полный неизреченного блаженства, а весь этот феноменальный мир – только страдания в начале, в середине и в конце. Поэтому ты, безгрешный, отрекшись от всего, будь постоянно предан одной лишь истине. Всегда думай так – я – брахман, чистое сознание и блаженство. Я свободен от всех нечистот, Я духовен, я пребываю вне ума и слов, вне тьмы, невежества, вне всех иллюзорных проявлений.
Воззрение «Я Брахман» — это воззрение Адвайты. Махавакья, Ахам Брахмасми, Таттвамаси, Аям Атма Брахма, Пражняным Брахма. Все они вращаются вокруг этого воззрения. То есть вся ведическая традиция может быть выражена этими четырьмя махавакьями. Именно их во время посвящения Махамандришвары Ачарья с вами Авдешананда мне произнес на ухо. Я подумал, это знакомо. Вот вся суть дхармы, вот этих четырех махавакий. А их дальше можно бесконечно исследовать, разворачивать понимание, потому что каждая махавакия это содержит в сжатом виде всю суть дхармы, всю суть санатана дхармы. И к воззрению Ахам Брахмасми надо идти постепенно, аккуратно и всю жизнь. Это не то, что может быть реализовано сразу. Это невозможно. Ну, как есть такое выражение. Хочешь быть счастливым, будь им. Отлично. Приходит тут, страдает. Да ничего, ты не страдай, не будь счастлив. Это не поможет. Это должно быть реализовано. Поэтому постепенно, постепенно мы знакомимся с ведическими текстами, входим в культуру и этику санатана дхармы. Постепенно уменьшаем привязанности, учимся соблюдать яму-нияму, самаю, становимся все святыми прибежища, работаем с методами, привносим осознанность. Входим в философию, это постепенно приходит. Сначала формируем интеллектуальное воззрение, очищаем тамас, очищаем раджас. Потом это воззрение пытаемся медитировать. И постепенно им пропитываемся. И вот как если в спиртовой раствор сливу положить, если она долго будет лежать, она пропитается им. Сама станет проспиртованной. Таким же образом садху йогджняни, он пропитывается воззрением брахмана. Много уходит иллюзий разных, много отождествлений, он пытается приписывать это воззрение, соединять его с умом, с эго, потом видит, что ошибается, потом он ищет тонкое тело, еще более тонкие вещи. Он пытается измышлять его, он пытается похваляться им, самоутверждать свое эго через него. Чего только он не пытается. Потом ему все это надоедает, он понимает, что все это бесполезно, он оставляет это. Наконец он нащупывает это как преданность, самоотдачу, реализацию глубокой осознанности. И постепенно внутри него открывается этот божественный свет, он понимает, что вот в этом божественном сиянии да, это возможно. Да, действительно, это переживание возможно, это отождествление возможно. Тогда говорит, что такой йогин овладел воззрением. И дальнейший духовный путь, он перестает быть поисками, метаниями, какими-то несбалансированными усилиями, разными эгоистичными устремлениями уровня анава-марги. Он становится такой тихой внутренней мудростью понимания. Что просто надо привыкать к этому воззрению, утверждаться в нем, открывать его новые грани, извлекать из него новую шахти, соединять с жизнью, играть в нем относительно, учиться быть естественным. То есть это самое естественное. Это не есть что-то неестественное, это не есть что-то вычурное, экстравагантное. Это запредельное, да. Но это не есть что-то неприсущее нам, неестественное. Это самое естественное. Это природа, это мироздание так устроено. Божественность, естественно, встроена в нас.
Вновь и вновь мы изучаем веды, подготавливая себя к восприятию божественного. Но вновь читаем Гаятри, пробуждая тонкую мудрость и интуицию. Но вновь мы очищаем себя, повторяя ум, возвращая себя к изначальному. В законах Ману говорится следующее. Всегда в начале и в конце чтения вед надо произносить слог ОМ, пранаву. Праджапати извлек из трех вед звуки А, У, М и слова БУ, БУВА, СВАХА. Из тех трех вед, по одной стопе из каждой, Праджапати Всевышний извлек гимн, посвященный Савитару, то есть Гаятри. Брахман, изучивший веду, произносящий утром и вечером этот слог ОМ и этот гимн, предваряемый произнесением священных слов Яхрити, то есть Бува Сваха, достигает заслуги, приобретаемые чтением вед. Дважды рожденный, повторяя эту триаду тысячу раз ежедневно вне селения, то есть в тишине и сосредоточенно без помех, через месяц освобождается даже от великого греха, как змея от кожи. Да будет известно, что три негибнущие великие священных слова, то есть Бу, Бува, Сваха, предваряемые слогом Ом, а также трехстопный Савитри, то есть Гимн Гаятри, уста Веды, односложная Ом, высший Брахма, удержание дыхания, высший аскетический обет, все ведические обряды, приношения на огне и другие жертвоприношения исчезают, но да будет известно, что слог Ом негибнущий, он Брахма и Праджапати. В Махабхарате сказано следующее. Слог Аум – начало всех вед, всех слов начала – прана. Савитри называется началом всех предписаний. И в программе обучения повторение мантр Ум и Гаятри входит в базовые методы практики. По введению мантра-йогу в изложении Гурудева сказано, что согласно Парашчарана Арнаве, мантра – это великое лекарство. И нет ничего выше мантры, дающей успех во всем. И Шивананда Свами, и Сатяса, и Баба вновь и вновь говорят то же, что и Гурудев на лекциях, что мантра является великой поддержкой в практике ученика, что это метод преодоления многих препятствий. Почему же это так? Звуки мантр, гимнов, семенные слоги передаются пробужденными существами, чтобы другие могли установить с ними связь через речь, слоги и звуки, поскольку мантра не отлична от божества, является его звуковым телом. Гуру приводит такой пример, что чтение мантры подобно тому, как мы пытаемся до кого-то дозвониться и вновь набираем его номер. В конце концов, дозвонившись, если делали это с преданностью и верой, мы можем поговорить с божеством. То, на какой слог при чтении мантры мы делаем акцент, подобно вопросу, который мы хотели бы с ним обсудить. Таким образом, выделяя А, очищаем и активизируем физический мир. У – тонкий, М – каузальный. Сосредоточение на беззвучной вибрации после М раскрывает непроявленное. Произнося гаятри, чаще всего мы делаем акцент на последнем слове – прачодаят. То есть садхака просит стать таким же, как и солнце Савитур, сияющим и созерцающим все три плана бытия, не омрачаясь ими. Во время джапы вибрируют те каналы, в которых запечатано божество в нашем микрокосме, через которые оно связано и со вселенским божеством. Повторяя мантру вновь и вновь, мы очищаем нади и активизируем энергию божества. Вначале упорно начитывая мантру, позже отпуская себя, интегрируясь и сливаясь с божеством в процессе мантра садхана. Тогда, в итоге, мы обретаем качества, присущие самому божеству, становясь другими, уже не очень обычными людьми. Брихадараньяка Упанишада говорит, «Ом – это пространство, это Брахман, изначальное пространство, наполненное ветром, то есть энергией. Пространство – это веда, которую знают брахманы, благодаря ей знают то, что следует знать». То есть, повторяя мантру «Ом», мы пробуждаем в себе Бога, способность к восприятию Бога. Как же это связано с учением? Для чего нам это надо в свете практики? Основой учения Адвайты Ситхов является созерцание недвойственной непроявленной основы во время проявления игры любых ее энергий. Воспринять эту недвойственную основу невозможно обычным понятийным умом манасом. Именно поэтому говорится в священных текстах, например, таких как Трипурарахасья, в главе Абаштавакри и Отшельница, что истина непостижима, то есть имеется в виду, что непостижима обычному уму. Но в нас есть инструмент, который способен воспринимать Высшее Я. Это более тонкий слой сознания, чем манас, наши будхи, то, что еще называют интуиция. Шанкарачарья пишет, будхи – ближайшие упадхи брахмана, то есть ближайший сосуд Господа. Во время начитывания мантры Гаятри мы очищаем это тонкое сознание, нашу интуицию, пробуждая внутреннее солнце и его мудрость, дарующую способность вивеки, развлечение истинного от неистинного. Таким образом, получив переживание изначальной основы, благодаря мантре «Ом», мы постепенно наращиваем способность различать ее среди игры энергии проявленного и опережать влияние карм благодаря более высокой скорости работы интуитивного разума, поддерживая пребывание в основе. Уже после этого, разобравшись, что в нашей жизни важно, а что лишнее, на что обращать внимание, а что самоосвобождать, мы можем переходить к выплавлению энергии, смешивая их с изначальной основой, на которую указывает мантра «Ом».
На что обращать внимание, на что самоосвобождать? Вот это требует прояснения. Дело в том, что самоосвобождению подлежит все, но не получается. То есть что вообще означает самоосвобождение? Это значит погрузить в Бога. Теория самоосвобождения – это указание, но настоящее самоосвобождение происходит в сознании. Самоосвобождение ведет к самоотдаче и самоузнаванию. То есть самоосвобождение иногда многие неверно понимают, как бы, ну, как игнорирование. Это не совсем так, это не есть негативная вещь. Тебе говорят, ну вот я его самоосвободил. Думаете, это термин драгоценной дхармы. Не используйте так легковесно. Меня самоосвободили. Радуйтесь, что вас самоосвободили. Вас соединили с Богом, значит, вот то думайте, что вы говорите. Не используйте легкомысленно термин. Потому что самоосвобождение – это связать с Богом. Вот самоосвобождение вкуса – это значит связать вкус с Богом. Самоосвобождение речи – связать речь с Богом. Самоосвобождение – это процесс налаживания связи с Божественным. Это не есть процесс, происходящий на низких планах, в виде игнорирования, отрицания. Это не есть процесс человеческого общения. Это ниточка, которая протягивается из нашего нынешнего человеческого восприятия к Божественному. За самоосвобождением идет самоотдача и самоузнавание. То есть в идеале все частицы этого мира, все объекты восприятия, все переживания подлежат воссоединению с Божественным. Это не то, что мы думаем, так, вот это я воссоединяю с Божественным, а это нет. Пусть оно будет как будет, сансарным, в неведении, пусть остается. То есть вопрос, что подлежит самоосвобождению, что не подлежит, он как бы не стоит. Другой вопрос, правильно говорится, что в нашей нынешней кармической ситуации какие-то вещи могут быть воссоединены с Богом, а какие-то пока не удается. Слишком они тонкие, сильные, вот так. Что значит самоосвобождение, самоосвободить, соединить с Богом? Это значит перевести какую-то сансарную реальность на квантовый уровень. Вот, допустим, ноутбук. В абсолютном смысле ноутбук, он распростерт пространство, он везде находится. Не занимает локальной точки зрения. С точки зрения квантовой физики любая частица, она везде присутствует. То есть ноутбук имеет квантовую природу, он чистый свет. Вот когерентность – это значит войти в такое состояние, где ты вот ноутбук видишь абсолютно. Он уже не материальная вещь, он такой размазанный, квантово-вероятностный принцип, распростертый по всему мирозданию. Может проявиться в любой точке. То есть становится такой магической, волшебной вещью, божественный атрибут, атрибут божества. И вот самоосвобождение, я узнал ноутбук вот в таком виде, я узнал его как абсолют. Это увидеть какое-то проявление в божественном, увидеть его такую бесконечную квантовую природу. Но увидеть квантовую природу таких вещей нелегко, оно как бы не получается. Потому что, чтобы на таком уровне видеть, ну, надо обладать великой реализацией. Поэтому ноутбук не подлежит самоосвобождению в том смысле, что не получится пока. Вы следуете законам ноутбука. Квантовость ноутбука пока вами не раскрыта. Его такая квантово-размазанная вероятностная природа, ноутбуковость, не раскрыта. Любой вещь. Он пока еще такой сансарный объект, пребывающий в материальной локальности, двойственности. Поэтому мы и не претендуем сразу, чтобы из ноутбука пошли радуги, и он исчез, проявился по нашему желанию. Мы понимаем, что этот ноутбук, он материальная вещь. Вещь, пребывающая в материальной локальности, в конкретной точке, по физическим законам живущей. Но вот тогда мы думаем, а что же подлежит самоосвобождению, самоузнаванию? Какие-то, может быть, есть попроще объекты, полегче? Материальные объекты Бахиранга-шакти пока нет. А вот есть Джива-шакти, Антаранга-шакти, внутренняя энергия. Это энергия наших мыслей, наши эмоции. Вот они вполне нам доступны для самоосвобождения и самоузнавания. Когда мысль появилась, мы можем растворить мысль, узнав ее пустотную, сияющую природу. Вот в тот момент узнавания мы перестаем быть зависимыми от мысли, мы перестаем как бы быть рабами мышления, быть зависимыми от ментального плана. То есть у ментального плана, у информации есть свои законы, наверное, знаете. Информационный мир, информационные потоки — это ведь тоже определенные силовые, магические, энергетические потоки. Информационный мир сейчас, например, очень сложен благодаря технологиям виртуальной реальности, интернета. Мир становится все более информационным. В мире уже ведутся информационные войны, пропагандистские, идеологические экспансии и прочие вещи. И все это связано с умами, с планами умов. Есть информационные потоки, эти потоки льются, информационные моря. Есть капитаны в этих потоках, маги-регуляторы их. То есть целый мир. Но с точки зрения садху он иллюзорен. Садху, он не попадается в эти потоки. Вот люди, живущие в этом кармическом видении, становятся как бы зависимыми от этих информационных потоков, от информационного мира. А садху, который понял принцип самоосвобождения, любой идеологии, концепции, мышления, он мгновенно обнаруживает пустоту любой мысли, пустоту любой теории, пустоту вообще ума как такового. И значит, информационные потоки, информационные законы уже не властны за ним. Он может обнаружить квантовость информационной материи. То есть ее пустотность, светоносность, иллюзорность, он может играть с ней. Уже он как бы находится не в законах этой информационной материи. Законы информации, например, четыре закона логики Аристотеля, над ним не властны. Он уже не раб информации. Вот когда человек раб информации, когда он подвергается слепо каким-либо теориям, эти теории становятся его программами, кармическими задачами, неважно какими. И вот это определяет его судьбу, карму. Например, человек отождествляет себя с тем или с тем на уровне ума, а если другой себя с другим отождествляет, он с ним борется. И вот в мире очень много людей, которые отождествляют себя с информационными потоками. Еще есть такая популярная теория эгрегоров. И вот они служат этим информационным потокам, проводят их через себя, борются с другими информационными потоками. Один считает, что причина всех страданий — это жидомасоны. Другой считает себя либералам, третий национал-патриотам. Это разные умы, разные потоки, разные эгрегоры. И они между собой постоянно выясняют отношения, разборки. Это никогда не кончится. Когда это кончится? это кончится лишь тогда, когда человек на уровне вот этих самих информационных потоков, это вообще никогда не кончится. Самое главное понять это. Это будет всегда, пока есть вселенная Брахма. Это просто слой некоторый, созданный Брахмой. Это как кровеносные сосуды Брахма, они пока вселенная существует, по этим кровеносным сосудам будут эти информационные потоки длиться. Не всегда что-то будет, движение какое-то. Но персонально для отдельного индивида закончится отождествление с этим информационным потоком, когда он из него выйдет просто, когда он его перерастет, когда он обнаружит его иллюзорность, пустотность, когда информация, мышление не будут его захватывать, захватывать его сознание, улавливать, погружать в это кармическое видение. То есть он освобождает информационные потоки, он уже ими играть может. Он от них не отказывается, но он с ними, он не порабощен ими. Он может обнаружить пустотность любой мысли, любой концепции, любой теории. И на внешнем уровне, социальном плане, это делает человека свободным от разных идеологем. Например, 100 лет назад очень много людей впитало в России идеологемы, там, коммунизм. И вот что началось. Это пример того, как люди могут подпадать под информационные потоки. Они в самом деле верили, что они построят там лучшее будущее с наганами и пулеметами. Загоняя людей к счастью. Жгли дома у кулаков, всех гоняли в колхозы и так далее. Потому что все, вот есть идея, что мы вот вас сделаем счастливым, мы построим светлое будущее. Не важно, что оно на костях построено. Это пример одержимости такой ментальной информационными потоками. А самоосвобождение, свобода от информационных потоков, ты понимаешь, что вообще счастье не находится на плане ума. Оно нереализуемо в принципе на уровне информационных потоков, оно глубже находится. И не надо быть захваченным никакими мыслями, надо их искать источники, питаться силой Божественного, которая находится за этим. И это в социальном плане освобождает, и это во внутреннем плане освобождает тебя от твоих собственных конструкций, мыслеконструкций. От фиксированных идей и от прочего. Ты становишься свободным от диктата собственного ума, собственных идей. Ты глубже начинаешь жить, осознавать реальность. И вот в этой глубине возможно видеть стоп уровня. И вот понимание, что подлежит освобождению, а что не подлежит, оно происходит из наших возможностей. Какие-то вещи мы можем, а какие-то нет. Мысли можем, концепции можем, а что-то физическое нет. Значит, мы должны его учитывать. Мы не должны быть легкомысленными. Потому что вот узнать в чем-то божественное, значит растворить его до уровня света. Значит, сделать его нереальным для себя. Погрузить его в сияние Божественного Света, сделать его, довести до чистого видения, что оно уже перестает быть твоей кармой. А если это не удается, значит ты должен учитывать законы этого проявления, понимать, учиться с ними работать, интегрировать. Например, вы самоосвобождение выполняете, а расписание поездов и самолетов вы учитываете. То есть это не ваш уровень самоосвобождения. Если же, допустим, скажете, что в Брахмане все иллюзорно, неважно куда ехать или на чем, это значит, что вы из пустоты сознания можете проявить любой поезд в любом направлении. Вы можете ехать в любом направлении, но приедете туда, куда вам надо. Нелокальные корреляции, квантовая магическая вселенная. Вам не надо билеты покупать. Вы можете материализоваться в поезд прямо сразу. То есть поезд вы можете проявить из вашего сознания и обратно втянуть и растворить. Вот это предполагает самоосвобождение на уровне материального мира. А если нет, значит И сейчас в интернете покупаешь билет на нужное число и в нужную точку едешь. Поэтому мы говорим, не путать воззрение поведения с поведением. Иногда некоторые говорят, а чего, вот я вот хочу соединять воззрение с поведением, это же так здорово, вот как Аватхута. Я говорю, как бы, давай, вперед. Просто как бы ты ни хотел соединять, не получится сразу. Ну, получится на стадии 16 кала, когда брахмой станет. Потому что соединять воззрение с поведением как раз и означает проявить вот эту квантовость в мироздании в каждом объекте. Просто не получится. Это значит устранить полностью зависимость от материальных законов Вселенной. Это невозможно. Это можно сказать, но осуществить невозможно. Если мы попытаемся осуществить, мы будем попадать сразу в глупые ситуации. Например, на границе ведете, он спрашивает, у вас паспорт пограничный. А вы говорите, я брахман, я вообще вне этой сансары, этот мир сновидений. Вы все нереальны. Скажет, ну там комната, пойдемте поговорим о нереальности сейчас. Поговорим, что реально, что нет. То есть, если вы можете так сказать, значит, вы можете мигнуть взглядом, раз, и все исчезло. Все в свете и в пустоте. А потом второй раз мигнуть взглядом, и божества места пограничья говорит вам, намасте, проходите в эту мандалу. То есть вам и аэропорт не нужен, вы уже в любую точку можете себя спроецировать. Вот это вот самоосвобождение, соединение, воззрение с поведением. То есть Вселенная подчиняется на уровне единства воззрения и поведения. А что делать, если она не хочет подчиняться? Если это не наш уровень. Мы просто учитываем законы этого мира, мы принимаем их, ничего здесь неправильного нет, здесь нет противоречия с воззрением Адвайты. Просто умно разделяем это воззрение, это поведение. Я держусь воззрения Адвайты, а в поведении действую вот так. Никаких проблем, все нормально, это естественно.
Так, в результате практики, разобравшись, что важно, что лишнее, на что обращать внимание, что самосвобождать. Мы переходим к выплавлению энергии. Начинаем смешивать энергию с изначальной основой, на которую указывает мантра Ом, которая подводит Гаятри, и о которой символическим языком говорят веды. Сияние Той Первым, сияние драгоценных тайн Лая-йоги, говорится следующее. Цель любой духовной практики – заключается в развитии уровня осознанности с тем, чтобы обрести абсолютную свободу, жить и действовать не только на физическом теле, но и во всех телах, присущих нашему Высшему Я. Практикуя учение ситхов, тренируясь в пребывании в естественном состоянии, йогин учится настраиваться на самые высшие тела своего Я. Получив прямое видение, он тренируется медитировать, фокусируя свой ум на присутствии ясного света. Когда такой контакт установлен и держится непрерывно, этот свет проливается, устремляясь широким потоком и очищает более грубые тела, нисходя в них вплоть до их полной трансформации в состоянии света. Такая полная трансформация именуется Великий Переход. Кая-юга.
Это можно не думать сейчас. Если вы будете думать, ваш ум может создать много ожиданий.
Ну и является самой высшей целью.
Да, это самая последняя стадия. Это вот как есть там христианцы. Пророк Илья, Енох живыми вознеслись на небо там, и так далее. Это произойдет, естественно, в свое время. Не надо думать, я еще не достиг тела света. Какая жалость. Иначе боги будут смеяться. Это произойдет, вы пока люди садху, потом джняни, потом ситхи, потом деваты. Есть последовательность определенная, роста. Все это постепенно, шаг за шагом. Никогда не надо спешить, наоборот, надо терпение иметь. Если есть много терпения, нет завышенных ожиданий, реализация приходит быстро. Когда много от ума завышенных ожиданий, много нетерпения, наоборот. Ты сталкиваешься раз за разом, натыкаешься на различные двери, которые твой же ум нарисовал. Такой парадокс.
Веды о постепенности в Шандилье Упанишаде в главе 3 говорят следующее. Шандилья задал Адхарвану следующий вопрос. Каким образом эта вселенная возникает из Брахмана, который есть ум, извечное, бездеятельное, благотворное, сад, чистое бытие и Всевышнее? Как она существует в нем? Как она растворяется в нем? Пожалуйста, разреши это мое сомнение. Адхарван ответил. Запредельный Брахман, истина, является извечным и бездеятельным. Затем из бесформенного Брахмана возникли 3 формы или аспекты. Нишкала, лишенная частей, сакала с частями и сакала-нишкала с частями и без частей. То, которое является сатьей, истиной, виджняной, божественным знанием, и анандой, блаженством. То, которое является бездеятельным, лишенным какой-либо загрязненности, вездесущим, чрезвычайно утонченным, направленным во всех направлениях одновременно, неопределимым и бессмертным, это является его нишкала-аспектом, лишенным частей. Божество Махешвара, Всевышний Господь, который правит авидьей, мула-пракрити или майей, которая сосуществует с ним, то есть его энергия, это его сакала-нишкала аспект, то есть частями и без частей. Затем Господь своим духовным разумом изъявил «Да стану я многими, да распространюсь я повсюду». Тогда из этой запредельной личности, которая пребывала в тапасе, имевшем природу джняны, то есть пребывала в созерцании, и желания которой выполняются всегда, вышли 3 буквы «А», «У», «М», то есть «О». 3 вехрити мистических имени Бу, Бува, Сваха, 3-строчная гаятри, 3 веды, 3 боги, 3 бога Брахма, Вишну и Шива, 3 варны, брамины, кшатри и вайшьи, 3 огня Гархапатия, Ашвания, Дакшина. И этот Всевышний Господь наделен всем в изобилии. Он пронизывает все и пребывает в сердцах всех существ. Он великий Маяви, играющий Майей. Он Брахма, Он Вишну, Он Рудра, Он Индра, Он все боги и все существа. Он восток, Он запад, Он север, Он юг, Он внизу, Он вверху, Он все. Это Его форма, как Дататреи, которая играет со своей шахти, милостливо к Его преданным, сияющая, как огонь, похожая на лепестки красного лотоса и имеющая 4 руки, снисходительная, сияющая безгрешно, это его сакала форма, то есть форма с частями. И об этой тоже форме комментария Каштатара к 108 именам Гурук так говорит. Когда мы говорим Дататрея, это обозначает того, что нельзя обозначить. Когда мы рисуем его, делаем статую, это попытка передать то, что нельзя передать. Но поскольку наши умы иначе понять не могут, мы говорим Дататрея. Дататрея — это все формы, все боги, и тем не менее это бесформенное сознание. Это все имена, и тем не менее это то, что за пределами всех имен. То есть непроявленное, то, на что указывает ум. Итак, через практику разными методами мы приходим к этой своей высшей форме с просветленным сознанием и освобожденной от кармы энергии, неограниченной законами Вселенной, но устанавливающей эти законы для своих эманаций. Ну, конечно, понятно, что это наше очень далекое, хоть и чудесное будущее. Итак, закончим шлока из Ригведы с группы Упанишад Йоги. Слог А считается правым крылом птицы Ом. У – левым, М – ее хвост, после звучия – ее голова. Знаток йоги, восседающий на хамсе лебедя, то есть пробудивший гаятри, ваханой которой является лебедь, созерцает ум, не подвержен кармическим влияниям или десяткам крор грехов. Затем, когда прарабдха с течением времени отработана и изношена, тот, кто есть звук, следующий из союза пранавы с брахманом, то есть само абсолютное сияние, и кто есть наделяющий всяким благом, сияет сам по себе, подобно солнцу, о рассеивании при рассеивании облаков. Звук, проистекающий из пранавы ум, которая есть брахма, имеет природу сияния, и ум становится поглощенный в нем. Это Всевышний обитель Вишну. Таким образом, в результате практики Веды становятся нашим божественным телом. Гаятри становится нашей пробужденной речью, а ум — нашим трансцендентным сознанием. И в качестве эпилога Васишка продолжил: то, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее сознание, чье имя — ум. Он является вездесущим существом. Вселенная является как бы его телом. Все головы, глаза, руки и так далее принадлежат ему. Он доволен повторением мантр, благотворительностью, ритуальным поклонением, изучением и подобными практиками. Когда это сознание пробуждается с помощью мудрости и вивеки, происходит внутреннее раскрытие. Разум пропадает, и пропадает индивидуальное сознание. Почтительно, с благодарностью, склоняюсь перед тремя драгоценностями: гуру, учением, учителями, братьями и сестрами.
Oh.